Радио Свобода. Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. В конце августа лондонская Financial Times опубликовала статью руководителя программы по Ближнему Востоку Вашингтонского центра стратегических и международных исследований Джона Олтермана. Статья, в которой автор рассуждал о последствиях становящихся все более популярными переводов иностранных статей на политические темы, имела неожиданный для многих резонанс в России и в русскоязычном интернете. По понятным причинам, Олтерман, занимающийся прежде всего ближневосточными проблемами, концентрирует свое внимание на освещении в печати, точнее, на переводах публикаций, событий, связанных с недавними военными действиями в Ливане. Но диапазон вопросов, рассматриваемых в данной статье, гораздо шире, и лежат они в несколько иной плоскости. Переводы политических текстов рассматриваются Олтерманом как рычаг воздействия на мир. Этому развороту темы мы и посвящаем сегодняшнюю передачу, названную в честь популярного фильма Софии Копполы «Трудности перевода». Начнем с отрывков из статьи Джона Олтермана.
Если бы последний конфликт в Ливане разразился не сегодня, а какое-то время назад, он проходил бы по-другому, и не только на поле боя, но и на фронте борьбы за общественное мнение. Раньше войны были для нас чем-то далеким, и информация, которую люди получали о противнике, практически полностью зависела от государственной пропагандистской машины. Лишь немногие ученые разбирались в ситуации в далеких от нас странах мира, да и они, как правило, солидаризовались с позицией своего правительства, а не с теми, кого эти правительства считали врагами. Однако в сегодняшнем меняющемся мире элиты, обладавшие прежде монополией на полезную информацию о других странах, быстро утрачивают свои позиции. За пределами чиновничьих кабинетов и университетских кафедр, где эти элиты долго чувствовали себя как дома, появилась необъятная информационная вселенная. В ней все больше правят бал-блоггеры, неофициальные переводчики и самозванные эксперты. Интернет – не только сокровищница новостей, фактов и аналитических комментариев. Там можно найти шокирующие кадры, которые еще десяток лет назад мы никогда бы не увидели. Кроме того, во всемирной сети, на информационных сайтах, чатах, в блогах действует множество неформальных клубов, в результате чего даже люди, не обладающие специальными знаниями и не владеющие контекстом, ощущают себя полноценными экспертами.
Американский коллега Джона Олтермана, профессор журналистики Бостонского университета Роберт Зелник, в прошлом он был корреспондентом телесети ABC News, не готов с этим согласиться.
Я не совсем согласен с начальным утверждением автора статьи. Думаю, что по мере роста потока голосов с Ближнего Востока и из других регионов растет и нужда в экспертах. Я внимательно следил за тем, как электронные средства массовой информации освещали недавние военные действия на Ближнем Востоке. И я против того, чтобы не давать звучать альтернативным голосам. Думаю, что такие голоса не заглушают мнение экспертов, а наоборот усиливают нужду в них.
Занятно, что упомянутые Олтерманом блогеры, не обладающие, по его мнению, специальными знаниями и не владеющие контекстом живо обсуждаемых ими политических событий, оперативно и весьма болезненно отреагировали на публикацию Financial Times. В русскоязычном интернете ее расценили, во-первых, как оперативную работу британских спецслужб. Британских, вероятно, потому, что статья появилась в британской газете. А во-вторых, как проявление борьбы традиционных больших изданий за утрачиваемую ими монополию на суждение о происходящем в мире. Вот характерная цитата из высказанного в «Живом журнале».
Ох, как же мейнстримовые СМИ корежат от того, что их монополия на распространение информации нарушается, и что их подтасовки и ложь теперь легко обнаруживаются и становятся известны массе людей.
На самом деле, на мой взгляд, авторы статьи Financial Times беспокоят совсем другое. По мнению Олтермана, утрата профессионалами решающих позиций в формировании общественного мнения по тем или иным политическим проблемам имеет следствием скрытую дезинформацию общества и его невротизацию по ложным поводам. И особую роль в этом он отводит взрывному росту количества переводов и стремительному росту количества их потребителей.
Быстрый рост образованности населения в арабском мире и появление новых технических средств, делающих переводную информацию доступной для всех, кого она может интересовать, означает, что в этой сфере спрос сегодня превышает предложение. До появления интернета какое-нибудь возмутительное высказывание, процитированное никому неизвестной газетой, осталось бы незамеченным. Сейчас же оно мгновенно распространяется по всемирной сети и через считанные часы появляется во всех новостях, вырванное из контекста, но представленное как типичное. Обозреватели и участники ток-шоу, что в арабском мире, что на Западе, часто подкрепляют свои аргументы цитатами из переводных книг и статей, зачастую с целью доказать злонамеренность своих противников. Подобные цитаты также часто используются, чтобы изобразить в самом мрачном свете проблемы своих стран и обосновать необходимость немедленного принятия радикальных мер.
Автор этих строк приводит такой пример. Вырванные из контекста переводы используют в своих целях как Хизбаллах, так и ее оппоненты за пределами Ливана. Каждая страна в своих целях, зачастую весьма далеких от нахождения истины. Теперь, пишет Олтерман, любую статью, любую фразу, даже самую непродуманную или произнесенную сгоряча, можно вытащить на свет Божий, перевести и использовать к собственной выгоде. Ныне любое высказывание, рассчитанное на локальную аудиторию, может аукнуться за 1000 миль от нее и иметь самые серьезные последствия. Но тут, это уже мое мнение, нельзя все валить на стремительно разросшийся и не обладающий уже прежними профессиональными знаниями клан переводчиков. Хотя упрек, адресуемый им, цитирую, они зачастую потворствуют жажде сенсаций, создавая тем самым спрос на новые переводы, этот упрек отчасти и справедлив. Доктор наук, преподающая в Парижской высшей школе переводчиков и в Сорбонне, и постоянно занимающаяся при этом практикой синхронного перевода Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс, находит в статье Джона Олтермана много верного и точного, но вместе с тем и некоторые неточности. Например,
не обязательно используются только переводы. Любая фраза, вырванная из своего контекста, даже на исходном языке, на языке оригинала, может быть также использована для цели пропаганды. И такого рода примеров очень много, и можно привести действительно примеры из истории Советского Союза и того, что происходит даже в западных странах.
Один из таких примеров я нашел среди реплик на статью Джона Олтермана. Речь шла о наделавшей много шума на Западе и ставшей всемирно знаменитой фразе Хрущева, сказанной о так называемом капитализме во времена его первого визита в США в 1959 году. Ее всюду цитировали «Мы вас похороним». Припомнивший этот давний скандальный случай, блогер считает, что поскольку при цитировании было опущено первое предложение Никиты Сергеевича «Нравится вам или нет история на нашей стороне», налицо сознательное искажение сказанного русским первым секретарем ЦК. Авторы «Живого журнала» приводят примеры искажающего смысл оригинала переводов и на BBC, и на московском телевидении. А Татьяна Бодрова-Гожен-Мосс вспоминает другое.
Есть очень конкретный пример, скажем, из истории перевода в Советском Союзе. Кстати, об этом примере рассказывал один из юристов, специалистов по международному праву. Пример довольно-таки интересный и спорный. Потому что он, этот юрист, он, кстати, был украинцем, и он объяснял своим западным коллегам, как в течение долгого времени в Советском Союзе выражение, которое использовалось на Западе, «the rule of law» переводилось на русский язык как «верховенство закона». И он долго объяснял, причем очень убедительно, что на самом деле это было сделано практически, ну, чуть ли не специально. Почему? Потому что когда на Западе говорили о rule of law, имелось в виду действительно уважение, может быть, верховенство права в первую очередь, а не верховенство закона. То есть уважение принципов правового государства, укрепление демократии, уважение прав человека. Тогда как в Советском Союзе переводилось это как верховенство закона, то есть какого закона? Советского, то есть подчинение каким законам, опять же, советским, и в том числе и, наверное, 58-й статье.
Тут уж мне придется перевести слова уважаемой переводчицы нашим молодым слушателям. Ведь, слава богу, не все из них знают, что такое 58-я статья. Речь идет о существовавшей с 20-х годов прошлого века в Советском уголовном кодексе статьи, предусматривавшей наказание за так называемую контрреволюционную деятельность, направленную, это я цитирую, к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Тут все, и измена родине, и шпионаж, и бегство за границу, и инкриминированные сотням тысяч пропаганда или агитация, содержащие призыв к свержению, подрыву или ослаблению советской власти. Но вернемся к статье Financial Times. Ее автор обеспокоен вторжением в разрастающееся пространство политического перевода большого количества непрофессионалов и влиянием их продукта на общественное восприятие происходящего в мире. Меня же, может быть, потому что я соприкоснулся с изучением политических переводов, сделанных для высшего советского руководства, более интересует, насколько нынешний взрыв переводов влияет на принятие высочайших политических решений. Профессор Роберт Зелник отвечает мне.
Очень трудно судить. Совершенно очевидно, что если размещаемые в эфире материалы содержат ложь или неточности, они могут оказать на кого-то воздействие. Однако более вероятно, что они будут вытесняться материалами, переведенными корректно и беспристрастно. Конечно, проблема неаккуратного перевода может иметь значение для тех, кто слушает радио или смотрит телевизор. Но я не думаю, что эта проблема сможет сильно повлиять на сложившуюся сейчас систему средств массовой информации.
Автор статьи Financial Times Джон Олтерман, специалист по Ближнему Востоку, и апеллирует к примерам недавней войны в Ливане. Насколько описываемая им ситуация, по вашему мнению, сказалась на принятии решений по столкновению Израиля с Хизбаллах в Ливане?
По всей видимости, решения воюющих сторон логически отражали их интересы. Организация «Хизбаллах» хотела затеять некий эффектный спектакль, а затем быстро добиться прекращения огня и таким образом выглядеть победителем. Израильтяне желали выиграть время перед тем, как решение о прекращении огня вступит в силу, чтобы успеть изменить ситуацию на территории, где шли бои. Израиль не выполнил свою миссию так, как ему хотелось бы. Но в любом случае, позиции каждой стороны формировались не столько нюансами перевода, сколько откровенной оценкой своих национальных интересов.
Так считает профессор Бостонского университета Роберт Зелник. Кстати, по мнению ряда аналитиков, как в Израиле, так и в России, свое первое поражение в ходе этого конфликта Израиль потерпел уже тогда, когда масс-медиа мира стали говорить об израильско-ливанской войне. Но ведь на деле-то израильтяне не воевали с ливанскими войсками. И война с радикальной группировкой, которая в Ливане пользуется статусом государства в государстве, все-таки не межгосударственная война. Для мирового общественного мнения эта подмена имела серьезные последствия. Но при чем же здесь переводы? Профессиональный переводчик Татьяна Бодрова-Гажинмос говорит.
Можно нагнетать страсти, в интернете, показывая страшные абсолютно вещи по интернету, опять же, без какого-либо участия переводчиков. В заключение, я думаю, что все-таки все упирается в на кого можно назвать настоящим профессиональным переводчиком. Насколько те переводы, которые все чаще встречаются в интернете, соответствуют высоким стандартам профессионального качества перевода. И действительно, я повторяю, недостаточно знать языков, необходимо учиться переводу. Может быть, есть какой-то выход из положения, потому что, наверное, количество и хороших, и плохих переводов в интернете будет постоянно расти. Это несомненно, это неизбежно. Но как найти выход из положения, как, может быть, повысить качество переводов, как добиться уважения к профессии переводчика? Может быть, есть какой-то выход. Я, например, считаю, что нужно, чтобы под переводом стояла бы подпись переводчика. Если человек сделал качественную работу, если он работал на высоком профессиональном уровне, то стесняться и бояться какой-то ответственности за этот перевод он не должен. И тогда, может быть, меньше будет, я не знаю, доверия тем переводам, под которым не стоит подпись переводчика. Перевод – это все-таки творческая работа, причем не только художественная, но и перевод любых текстов. Поэтому я считаю, что переводчики должны подписывать свои переводы. Может быть, тогда проблема искажения переводов, использования каких-то текстов или отрывков из текстов не по назначению, может быть, действительно будет решена.
Парижский профессор перевода Татьяна Бодрова-Гажанмос. Ее американский коллега по преподаванию, профессор Роберт Зелник, считает, что обсуждаемую нами сегодня проблему не стоит гипертрофировать и следует рассматривать в контексте общих изменений мирового информационного поля и воздействия разных видов информации на общественное сознание.
Информационная война давно уже стала целой наукой. Несомненно, перевод – один из ее аспектов, но не самый важный. Мне кажется, что сегодня кадры телевидения, показывающие убитых и раненых, гораздо больше влияют на людей, чем заявления, документы и неточности перевода.
По обсуждаемой нами сегодня теме я попросил высказаться и директора русской службы радио «Свобода» Марию Клайн, предложив ей сопоставить суждения вашингтонского аналитика, автора статьи Financial Times Джона Олтермана, с ее собственным журналистским и переводческим опытом.
Я бы хотела остановиться на одном тезисе из статьи журналиста господина Олтмана, напечатанной в газете Financial Times. Он говорит о том, что у людей, переводящих документы или беседы крупных мировых лидеров или просто деловые переговоры, могут быть свои цели и задачи. Они не столько хотят передать истинный смысл того, что говорят собеседники, сколько преследуют иную цель – найти подтверждение своим мыслям или убеждениям, или, скажем, дискредитировать противника, или, наоборот, завладеть вниманием аудитории и преподнести сенсационную новость. Совсем недавно у нас на «Радио Свобода» был такой пример, на котором я могу остановиться. Новость была, нужно сказать, достаточно неприятная, но в российских средствах массовой информации она прозвучала просто сенсационно. Речь шла о том, что в России запрещают ретрансляцию программ «Радио Свобода». Зачем это было сказано? В статье из газеты «Нью-Йорк Таймс», которая, собственно, переводила средствами массовой информации, говорилось совсем не так. И, как я уже сказала, новость была неприятная, но, тем не менее, никакой сенсации особенной в ней не было. Зачем это нужно было сделать? Очевидно, за тем, чтобы, может быть, помочь «Радио Свобода», а, может быть, наоборот, навредить «Радио Свобода». И та, и другая задача таким образом выполняется достаточно легко. Что нужно сделать для таких вещей? Просто знаю из своего опыта, переводила достаточно много и устно, и письменно. Нужно чуть-чуть исказить значение оригинального текста, что-то усилить, о чем, может быть, в тексте говорилось вскользь. Или, наоборот, принизить важность того, что автор считает главным. И вот уже совершенно иначе звучит истина. Истина, которая вот в наш век тотальной информации, найти в средствах массовой информации оказывается достаточно нелегко.
Что же следует из того, что автор статьи Financial Times мудрено именует демократизацией политического дискурса и стремительного увеличения количества недостаточно качественных переводов? По мнению Олтермана, во-первых, расширение для политиков возможности аргументации их взглядов и дискредитации противников. Во-вторых, опять же, для политиков возможность накопления фальшивого политического веса.
Можно только удивляться, какой авторитет завоевывают люди, пользующиеся переводной информацией. В результате даже сторонний наблюдатель превращается в посвященного инсайдера. Это увеличивает спрос на переводную информацию, подтверждающую те или иные аргументы.
В-третьих, под влиянием бума переводов меняется сам процесс формирования политических представлений.
Его орудием становятся не прежние крупные переводческие организации, а плохо скоординированные сообщества единомышленников. Речь идет уже не о традиционных отношениях исполнитель-заказчик. В роли заказчика выступает политическая позиция, которую переводчик старается подкрепить.
От себя добавлю, что поскольку влияние масс-медиа на принятие политических решений в наш медиальный век сильно возросло, соответственно, возросла и возможность влияния непрофессиональных или недобросовестных переводов на большую политику. Как это происходило в прошлом, особая тема. Одно ясно – возврата к элитарному прошлому политических переводов в эпоху интернета – уже не будет. Трудности перевода. Политические переводы и их воздействие на современный мир. В передаче, посвященной обсуждению статьи об этом американского исследователя Джона Олтермана, вы услышали мнение профессора Бостонского университета Роберта Зелника, преподавателя Сорбонны и Парижской высшей школы перевода Татьяны Бодровой-Гажен-Мосс и директора русской службы «Радио Свобода» Марии Клайн. В работе над передачей участвовал наш вашингтонский корреспондент Алан Давыдов. В передаче использована музыка из кинофильма «Трудности перевода». Продюсер передачи Лина Ширяева, автор и ведущий Владимир Тольц.
Свобода в клубе «Агия». Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в московском клубе «Агия». В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Европейский Союз приветствовал достигнутое между Москвой и Минском соглашение об условиях поставок российской нефти в Белоруссию. В этом году Белоруссия будет платить России экспортную пошлину в $53 за тонну нефти. В Ярославской области на Рыбинском водохранилище сняты с отколовшейся льдины более 60 рыбаков, а также 50 снегоходов. В спасательной операции участвовали более 30 сотрудников МЧС, 2 судна на воздушной подушке и 5 моторных лодок. В Грузии капитан российского рыболовного судна, задержанного у берегов Абхазии за нарушение границы и незаконную ловлю рыбы, останется под стражей в течение 2 месяца до окончательного решения суда. 7 членов экипажа отпущены под залог. Президент США Джордж Буш назвал безответственной позицию критиков новой стратегии в Ираке, которая предусматривает отправку туда дополнительно более 20 тысяч американских солдат. В еженедельном радиообращении Буш отметил, что нельзя выступать против, не предлагая альтернативы. На севере Ирака в городе Мосул убит журналист. По данным правозащитной организации «Репортеры без границ», с начала военной операции США в 2003 году в Ираке были убиты более 130 журналистов. Премьер-министр палестинской автономии и один из лидеров Хамас Исмаил Хания обвинил США и Израиль в разжигании гражданской войны в автономии. Заявление палестинского премьера прозвучало за несколько часов до приезда на Ближний Восток госсекретаря США Кондолизы Райс. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад прибыл с визитом в Венесуэлу для переговоров с президентом Уго Чавесом. В Саудовской Аравии в пятницу в автокатастрофе погибли 23 паломника из Киргизии.
Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Здравствуйте, Анатолий Иванович. Пишет вам ваш слушатель, инженер, отделенный от государства вместе с церковью. Я родился в 1937 году, когда перестройка 1917-1937 годов только что закончилась. Согласен с теми, кто говорит, что в это время начался серебряный век простонародья, мой век. К моему рождению страну продезинфицировали от врагов народа, то есть моих врагов. И этой дезинфекции хватило до моего выхода на пенсию. В 1945 году окончилась война, дальше школа, институт, интересная работа, семья, устройство жилья и так далее. Все вспоминаю как чудо. Отец мой из крестьян, раскулачен, не жалел, что коллективизация выгнала его из деревни, где остались лапти, соломенные крыши, безземелье, темнота, ни электричества, неграмотности, а классным рабочим, вырастил троих детей, сам поездил по стране. Я, брат и сестра получили высшее образование благодаря советской власти, как говорил отец. У всех у нас была интересная работа, создали семьи, детям успели дать высшее образование. Я родился и хорошо жил в прекрасной стране, пишет этот слушатель. Понимаю, что кому-то было плохо, это нормально. Одному хорошо, а другому плохо. Когда мне говорят, что страна была плохая, я говорю, это для вас так, а для меня нет. Может быть, теперь вам полегче? В каждом явлении я ищу свою выгоду. Например, считаю, что торговый центр в Нью-Йорке взорвали ЦРУ и Моссад. Мне так выгодно считать, и я так считаю. Ничего доказывать мне не нужно. Так я сплю крепче, и аппетит у меня лучше. Разве этого мало? Лечатся лекарствами, водой, глиной. Для меня одно из лекарств – радио «Свобода», где говорят гадости про мою страну и мою жизнь. От этого у меня повышается давление, которое у меня низкое. Так я лечусь. Включаю радио «Свобода». Там Стреляный обязательно какую-нибудь грязь на прошлое или настоящее скажет. Я обзываю его последними словами. В конце говорю, чтоб ты сдох, ублюдок. И радио выключаю. И давление у меня повышается. Эффект достигнут. Или включаю телевизор, и там тоже бывает Стреляный. Или кто-то такой же. И я тоже говорю, чтоб вы сдохли. И для верности представляю, как вам стреляют в головы и брызги ваших мозгов летят на объектив телекамеры, давление повышается, телевизор выключаю. Так что спасибо вам, Анатолий Иванович, как моему лекарству. Епифанов Василий Федорович, Москва. Это хорошо, Василий Федорович, что у вас пониженное давление. Ведь будь оно повышенное, вас бы такого нервного Господь уже давно прибрал. Думаю, еще при Горбачеве, при первых раскатах гласности, оглушили бы они вас сразу и наповал. Если бы на том свете вам повстречался кто-нибудь из ваших средневековых предков, вы бы с ним хорошо друг друга поняли. В те времена большинство людей были такими, как вы сегодня. Из-за разногласий о том, во что веровать, как молиться, двумя перстами или тремя, как славить Бога, резались годами, десятилетиями. Тридцатилетняя была война, столетняя. Когда в Западной Европе дошло до того, что еще чуть-чуть и живых не останется, у одного человека возникла простая, но великая идея. Идея веротерпимости. «Из-за чего мы режемся, люди добрые», — сказал он. «Давайте разрешим друг другу славить Бога кому как хочется. Хватит этого безобразия, что у нас давление скачет, и мы хватаемся за сабли из-за таких пустяков». К нему прислушались, для верности отделили церковь от государства. Но скоро только сказка сказывается. Не все до всех доходит сразу. Следующее письмо. «Высокочтимый Анатолий Иванович, обращаю просвещенное внимание ваше на некоторое расхождение с истиной в комментарии к письму читы православных предпринимателей. Помните? Возжелав елико возможно совместить Бога с мамоной, оная чита, вместо вложения в дело капиталов ими нажитых, наняла для управления своим заводиком людей служивых, а на заводик во имя исполнения святых заповедей евангельских месяцами не заглядывает, проводя время в душеполезных путешествиях по теплым странам. Вы противопоставили им кальвинистов, которые де предпринимательствуют в поте лица в надежде стать через это угодными Богу. Это и так, и не так. По парадоксальному учению кальвинистскому, загробная судьба каждого расписана еще до его рождения, и никоим образом за время земной жизни изменены быть не могут. Это, на первый взгляд, безнравственное учение, на деле, однако, таковым не является, пишет автор. Успех в делах и праведную жизнь кальвинисты рассматривают как свидетельство своей избранности, а не как путь к ней. Результат, с точки зрения тех, кто разделяет взгляды Макса Вебера на протестантскую трудовую этику, именно тот, о котором говорили вы, пишет автор. Вот за такие неточности, которые он заметил у меня, а я, в свою очередь, замечаю у него, потому что Кальвин был один, а толкователей кальвинизма много, за такие неточности тоже бывало и убивали, и ссылали, выгоняли со службы, лишали научных и прочих званий. И это каких-нибудь 40-50 лет назад, как раз в те годы, когда особенно хорошо жилось Епифанову Василию Федоровичу. О том времени пишет наш постоянный слушатель господин Райхлин. Это было в 70-е годы прошлого века. Ко мне попал солидный фолиант из папиросной бумаги, самиздатский сборник стихов Максимилиана Волошина. Моя молодая сотрудница была большой любительницей поэзии, и я дал ей этот фолиант для чтения на рабочем месте. Так Волошин оказался на московском заводе «Калибр». Потом она рассказывала мне: «Я сижу, читаю, он приближается ко мне, я закрываю, он бесится». Он — это единственный член партии в нашем КБ. Однажды после работы я, бодро помахивая портфелем, прошел через проходную. Меня догнал пьяный вахтер и за шиворот поволок обратно. В его руках была моя карточка. Портфель открыли и, обнаружив фолиант, конфисковали его. Первым делом я сообщил об этом людям, которые дали мне самиздат. «Что они могут сделать?» — поинтересовался я. «Прочтут стихи Волошина». «Меня вызвали на заседание какой-то комиссии», — продолжает Райхлер. «Все стихи Волошина были прочитаны, но мне в качестве обвинения предъявили только два — красногвардеец и матрос. Это образы наших воинов?» — возмущалась комиссия. «Это же какие-то хулиганы и бандиты». «Это не я написал», — защищался я. «Обратитесь к Волошину. Мой отец ушел добровольцем на фронт и погиб под Наро-Фоминском. Он был инженером и не был хулиганом и бандитом». Прожженный сионист, я не был наивным, но все-таки отправил жалобу на незаконный обыск и конфискацию в прокуратуру и пошел в отдел кадров. «Где моя книга? Верните ее». «Ее еще органы проверят», — ответил начальник. Пару дней было тихо, но вот в аквариуме начальника брякнул телефон, и он исчез. Минут через 40 вернулся. Смотрел на меня, как нашкодившая собака. Я был доволен. Я знал, что все этим любителям поэзии сойдет с рук. Но они-то не знали. Хоть денек поживут в страхе, радовался я. Еще через пару дней меня вызвали в отдел кадров и вернули фолиант. «Волошин хороший советский поэт», — сказал начальник. Так заканчивает свою историю господин Райхлин. Кто-то из ГБшников допустил небольшую отсебятину, тоже, видимо, оказался любителем поэзии. Волошина не считали врагом советской власти, но и в друзья его не записывали. В казенном литературоведении этот вопрос обходился. А любителей хорошей поэзии и прозы хватало и в КГБ, и в ЦК, и даже в цензуре. Одно время я работал редактором в издательстве «Советский писатель». Общение с цензорами было повседневным. «Я что, я ничего, я чиновник», — говорил один. а его начальник, отвечавший за всю советскую художественную литературу, хвастался без тени самоиронии. Я говорю своим работникам, тому, кто не любит литературу, в цензуре делать нечего. С удовольствием напоминал, что среди его предшественников в русской цензуре были не просто писатели и поэты, а такие, как Гончаров и Тютчев. Радио «Свобода». У микрофона Анатолий Стреляный с передачей «Ваши письма». Новый год, говорится в следующем письме. В нормальных странах люди ждут от него радости, а мы, как всегда, гадости. Год не наступил, а мы уже знаем. Сахалинская область объявлена приграничной зоной. Мало показалось 15-километровой вдоль всей границы. Думаю, не нужно объяснять, что такое приграничная зона и кому она фактически принадлежит. Кстати, герои-чекисты в 2004 году пресекли 66 шпионов, в пятом – 93, в шестом – с введением 15-километровой зоны 116 лазутчиков. Экстраполируем. В 2007 году будет выловлено, с учетом сахалинской зоны, не менее 150 татей, а то и перевыловлено. И гадость обычная, но непривычная, привыкнуть к ней трудно. Власти, как всегда, резко подняли цены на коммунальные услуги. Понятное дело, газ привозной, нефти в стране совсем мало. Вы говорите, Анатолий Иванович, а Россия таки выгребает на наших глазах. Не могу разделить вашего оптимизма. Полагаю, в ближайшие 100 лет не выгребет, грести нечем. Во-первых, все властные кресла, не все пока, примерно 75%, занимают люди с холодной головой, и этим все сказано. Они хорошо усвоили, что власть – это не груз забот, власть – это индульгенция на произвол. Поэтому власть для них стала абсолютной ценностью, и за свою власть они готовы отдать жизнь любого человека. Во-вторых, продолжает автор, на дворе стоит новая НЭП. Частной собственности в западном понимании нет. История же учит, что задавить НЭП можно, в принципе, за сутки, да и собственности отнять без проблем. В-третьих, по непостижимому обычаю, около 85% голосуют за эту власть. Эти же пролы ненавидят капитализм и рынок. В-четвертых, за последние 20 лет из страны уехали в основном широко образованные и высококвалифицированные специалисты, большинство укативших – молодые. То, что осталось, не приведи Господь. Даже президент заметил, что население убывает, а вы не убивайте его, товарищ президент. Все события последних 6 лет прямо подталкивают, понуждают с большой вероятностью предположить, что на столе президента лежат 3 книги. 84-й год, Москва 2042-й и, похоже, 35-й том Ленина, коими он и руководствуется. Первая учит, как создавать самое счастливое общество, вторая, что должно получиться, третья обучает ненависти к человеку труда и карательным методологиям. Осталось немного закрыть границу и отрубить интернет. Письмо написано 1 января этого года. Люди праздновали, веселились, а у этого человека было такое тяжелое настроение. Он думал о России, а мне, признаться, подумалось о нем. Как бы его хоть немного успокоить? Развеселить не буду и пытаться, а сказать кое-что утешительное можно попробовать. В советское время был стишок «Прошла зима, настало лето». Спасибо партии за это. Так издевались над бесконечным самохвальством власти. Раз она все решала за людей и приписывала себе все хорошее в жизни, ей ставили в вину и все плохое. Так и сейчас. Раз Кремль всем и всеми командует, значит, пусть за все и отвечает. Нынешняя убыль населения была высчитана много лет назад, когда молодой чекист Путин только учился собирать доносы, и даже раньше. А виноватым, как мы слышали, сегодня считается он. Цены поднимают жизнь, а виноват опять же он. какая-то часть людей уехала бы за границу в любом случае, просто потому что стали выпускать почти всех желающих. Отвечай, Путин, и за это. И так, что не возьми. Ясно, что отнять у массы людей собственность без очень больших проблем в России уже невозможно. Свернуть рыночные отношения за сутки тоже. Не 28-й год на дворе. И наш слушатель это хорошо знает. Человек он, судя по всему, подкованный. Но у него такое настроение. Он так ожесточен, что готов приписать Путину и путинизму сверхъестественные зловредные способности. А власть люто ненавидит свой народ, ненавидит больше, чем преступников, читаем в этом письме. Перебарщивает автор, сильно перебарщивает, по-моему. Скорее наоборот. Народ, точнее часть народа, и немалая, ненавидит власть больше, чем преступников. Власть занята только собой. Это, пожалуй, худшее, что о ней можно сказать. Но и народ ведь занят только собой. Из Екатеринбурга пишет Георгий Шеметов. Здравствуйте. С уважением отношусь к радио «Свобода», которое позволяет малочисленным либеральным российским гражданам услышать обоснованную критику существующей авторитарной системы. Действительно, путинская Россия омерзительна по целому ряду причин. И дело даже не в примитивной великодержавной риторике, востребованной невежественным и обиженным одномерным человеком из низших социальных слоев. Многие даже вполне успешные люди восхваляют нефтегазовую корпорацию «Кремль». Это неприкрытый и непристойный цинизм, умение приспосабливаться к любым условиям существования, ложь, двуличие и лицемерие людей без свойств. Но с деньгами захлестнули мир вокруг нас, пишет автор. Рост благосостояния и рыночная экономика не являются панацеей от диктатуры и социального неравенства. Это замечательно показывают постмодернистские неомарксисты Харт и Негри в работах «Множество и империя». С другой стороны, общество безграничного потребления приводит людей к взаимному отчуждению, психическим и экологическим перегрузкам, делает их неспособными к творчеству и любви, где бы они ни находились – в Москве, Екатеринбурге, Нью-Йорке или Париже. Вспомните о теориях франкфуртской школы. Поэтому, когда вы, комментируя письмо оптимистичной женщины из Нью-Джерси, у которой 25-летний сын уже добился предпринимательских успехов в Америке, говорите о большой жизненной силе, присущей американцам по природе, меня охватывает скепсис. Мне 21 год, я учусь на последнем курсе философского факультета, но не добился ничего, кроме перманентной космической тоски, а потому хочу спросить, насколько описанный тип предпринимательской и менеджерской ментальности отвечает интересам долгосрочного планетарного развития и насколько он благоприятствует личностному экзистенциальному росту. Я хочу сказать, что этот мир не ограничивается собственными грузовичками, загородными домами и банковскими счетами. Существует еще некоммерческое искусство, плачущая природа, бесконечные романтические поиски, невыразимые устремления души, светлая печаль, бескорыстный дар. Существуют бунтари-одиночки, революционеры и революционерки всех полов, гендеров и сексуальных ориентаций, поэты и дети, все те, кто не вписывается в безжизненные стандарты бюрократизированного капитала, в эти офисы, кабинеты, клубы, бутики, корпорации и семьи. И все они хотят быть услышанными, пишет молодой человек, признанными и понятыми. Прошу прощения за неприкрытый утопизм, но я не хочу жить ни под менторской феодальной властью прогнившего путинского государства, в кавычках, ни под властью каких-нибудь чудовищных религиозных фундаменталистов, ни под властью сытого американского капитализма, хотя допускаю, что последний является собой меньшее из зол. Нам нужен мир без национальных и культурных границ, без чиновников, без армии, без эксплуататоров, без денег. Нам нужен мир любви, горизонтальных самоорганизующихся сообществ, справедливости и прямой демократии. Называйте его коммунизмом или чистым ранним христианством без церкви. Все остальное – путь к варварству и деградации. С уважением, Георгий. Спасибо за письмо, Георгий. А еще говорят, наука сокращает нам опыты быстротекущей жизни. Ничего она не сокращает. кто родился мечтателем, тот и умрет мечтателем. Общество без денег быть не может. Похерите монеты или дензнаки, их роль будет исполнять что-нибудь другое, например, табак. Хотелось бы, чтобы вы перечитали свое письмо. Забавно, согласитесь, когда молодой человек говорит: «Меня одолевает космическая тоска, я ничего в жизни не добился, поэтому хочу спросить, насколько дух предпринимательства благоприятствует росту личности». Скажу вам так, Георгий. Скажу со слов умных людей, которые размышляли об этих вещах еще до того, как постмодернистские неомарксисты даже под стол пешком не ходили. Дух предпринимательства не панацея. Сам по себе он не способствует росту личности. Он только позволяет ей физически существовать в достойных человека условиях. Когда этот дух подавляют во имя ли коммунизма или раннего христианства без церкви, был и такой опыт, тогда выстраиваются тысячеголовые очереди за колбасой и туалетной бумагой, как было в годы вашего детства. Вот и все. Человек – единственное существо, которое способно сознательно бунтовать против собственной природы. Но победить ее пока никому не удалось. Ни одиночке, ни любому сообществу. Ну, в одиночку кому-то что-то удается. А там, где для устройства жизни на высших началах собирается больше двух, получается черт знает что. Все хуже того, что есть. И даже хуже того, что можно себе представить. 150 лет назад ребята вашего возраста кинулись было жить коммунами, по-братски. Был сочинен роман, в котором дан образец такой жизни. Назывался «Что делать?». Это было любимое произведение Ленина, того самого, который взялся за несколько лет построить коммунизм, а закончил тем, что помешался на терроре. Все то, что вы вместе с постмодернистскими неомарксистами осуждаете, это обычная жизнь на этой грешной земле. Жизнь, складывающаяся сама собою, без малейшей оглядки на теоретиков франкфуртской школы. А то, о чем вы мечтаете, это и есть путь к варварству и деградации. Пишет небезызвестный постоянным слушателям «Свободы» Николай Галко из Белоруссии. «Помню я, Анатолий Иванович, как на съезде народных депутатов СССР в июне 89 года обрусевший киргиз, писатель Чингиз Айтматов, провозгласил, что СССРу нужен не капитализм, а шведский социализм. Всеобщая вера в силу государства была такова, что даже он, человек умный и талантливый, не сомневался, что шведский социализм вполне можно построить с киргизами и Ванями Рязанскими, причем еще при его жизни, человека немолодого. Начнем с богатых в России. Всякий ли из них хочет жить по шведским правилам? Ходорковский хотел попробовать, но весь хищнический миропорядок России просто не мог ему позволить этого. Западные порядки противны не только богатому классу, который еще долго будет хапать, плюя на все законы. Русский низовой обыватель тоже видит в демократах вроде Гайдара и Ходорковского чужих, прямо-таки гоголевских немцев, жидов, ляхов. Вот почему настоящая демократия в России не даст ничего, кроме хаоса. По некоему родовому наитию российские верхи и низы это хорошо знают. Вспомните горбачевское время, продолжает Галко. Поляки, литовцы, чехи, даже отчасти украинцы рвутся к западной жизни, а русская провинция скулит по брежневской пьяной относительной сытости. И обратите, Анатолий Иванович, свое внимание на страшное разнообразие России. Разные слои евразийского конгломерата ждут от жизни разного. Черномырдин – одного, Гайдар – другого, Ваня из Рязани – третьего, Асламбек из Чечни – своего четвертого. Такого разнобоя желания не знает ни одна другая страна. Если не держать всех в ежовых рукавицах, этот разнобой разнесет страну. Путин взял на себя единственно возможную рациональную роль президента-арбитра. С одним слоем он говорит, как Елизавета II с лордами, с другим, как Каддафи со своим войском, с третьим, как главный китаец на закрытом совещании с экономической верхушкой страны, с четвертым, как Махатма Ганди с крестьянами. На все это накладывается роль России как мирового игрока, роль от которой ей никуда не деться. Тут детским ребусом кажутся не только проблемы двухобщинной Латвии или такой же Украины, но и Ближнего Востока. В России надо решать не одну-две проблемы, а сразу 10. Поэтому Россия просто не может позволить себе такой роскоши разномыслия, как сегодня в Украине. России еще надо сплачивать и сплачивать. Путинская власть поняла Россию. Ее нельзя вернуть в Европу сразу, как вернули чехов. В этом секрет небывалой популярности Путина, ломающей все законы политологии. Российские демократы-западники не хотят учитывать, что Ваня из Рязани – это феодальный менталитет. Даже те из них, кто нащупал эту суть, предлагают европеизировать евразийца не за 50 лет, как надеется Путин, а за каких-нибудь 5. Пишет господин Галко. Не первый раз он это пишет и ни разу еще не написал, что же делать тем, кого он называет настоящими демократами и потому чужаками в России, хотя любят они ее и добра ей желают никак не меньше, чем любой из чекистов Путина. Ну действительно, вот что им делать? Это ведь цвет нации, просвещенные, честные, прекрасные специалисты, сцепить зубы и служить Путину, белое называть черным, черное белым, лаять на Украину, теперь и на Белоруссию, охотиться на лиц кавказской национальности, поносить Запад, славить чекистов всех времен, приветствовать басманное правосудие, вместе с Путиным говорить, что Политковская ничего собой не представляла? На этом сегодня я заканчиваю. У микрофона был автор передачи «Ваши письма» Анатолий Стреляный. Наши адреса: Московский, 127-206, Старопименовский переулок, 18. Пражский адрес: Радио «Свобода», улица Виноградская, 1, 11-300, Прага, 1, Чехия. В интернете я в списке сотрудников русской службы на сайте свобода-ньюс.ру.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Дробовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Я считаю, что США имели право нанести этот удар.
Перебои в поставках продемонстрировали важность вопроса энергетической безопасности.
Необходимо обсудить возможность сокращения добычи нефти.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Один из прапорщиков в воспитательных целях утрамбовывал матросов в железный контейнер для мусора.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Радио «Свобода», мифы и репутации. Какова цена устойчивых мнений о людях и событиях культурной жизни? Первый раз в эфире в воскресенье в 16, повтор в 1:00 и 5:00 с воскресенья на понедельник. Мифы и репутации.
Говорит «Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».